эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Главный пункт в модернизации грузинской армии – создание мощной системы ПВО. В самопровозглашенной республике Южная Осетия планируют поднимать экономику за счет обслуживания российской военной базы. Чего ожидает Абхазия от нового парламента? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Поматова.
В главных новостях: количество жертв взрыва в Алеппо достигло 39 человек. В Северной Корее показали на параде новые баллистические ракеты. Хакеры обвиняют NSA в взломе международной банковской системы SWIFT. Начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел в воздух в Алеппо возле автобусов, перевозивших эвакуированных жителей из шиитских поселений Сирии, сообщают сегодня западные СМИ со ссылкой на сирийское государственное телевидение. По информации, погибли не менее 39 человек. Сирийское правительство и повстанцы заключили договор о выводе гражданского населения с 14 апреля. Эвакуируют порядка 30 тысяч жителей четырех городов. Два из них – Кефра и Фуа в провинции Алеппо, удерживают правительственные войска и осаждают отряды вооруженной оппозиции. Два других, Мадай и Забадани, неподалеку от Дамаска, находятся под контролем повстанцев и осуждены армией Башара Асада. Северная Корея предостерегла Соединенные Штаты от развертывания, как выражаются в Пхеньяне, военной истерии. В столице КНДР сегодня состоялся крупный военный парад по случаю 105-летия со дня рождения Ким Ир Сена, на котором впервые были показаны образцы новых межконтинентальных баллистических ракет. Официальное северокорейское информационное агентство заявило, что военная истерия, развернутая администрацией Трампа, достигла опасной фазы, которую нельзя игнорировать. Одновременно Вашингтон заявил, что стратегическое терпение относительно действий Северной Кореи исчерпано. «Мы направляем к берегам Северной Кореи мощную армаду», подчеркнул Дональд Трамп в интервью компании Fox Business Network. Президент США назвал проводимые режимом Ким Чен Ына испытания ядерного оружия и ракет крупной ошибкой и нарушением международных санкций ООН. Близкий соратник Ким Чен Ына заявил, что Пхеньян даст ответ на военные действия и на ядерный удар ответит ядерным ударом. Ранее власти Китая предупредили, что конфликт на Корейском полуострове может вспыхнуть в любой момент.
Эхо Кавказа. Новости.
Хакеры опубликовали материалы о причастности компьютерных экспертов Агентства национальной безопасности США NSA ко взлому системы межбанковских операций SWIFT ряда ближневосточных и латиноамериканских банков. Об этом сообщает агентство Рейтер. Документы и файлы выложены группой, которая называет себя «теневые брокеры». На некоторых материалах есть печати NSA, однако Рейтер не может подтвердить их подлинность. NSA пока не комментирует эти сообщения. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал граждан страны проголосовать на референдуме об изменении Конституции, который запланирован на 16 апреля, сообщает сегодня газета «Хюрет». «Я уважаю тех, кто говорит «нет» конституционным поправкам, но я не могу сравнить ответы «да» и «нет», заявил он, выступая в Стамбуле. Он призвал поддержать конституционные поправки, которые предлагает правительство. «Заметьте, что те, кто против изменений, не выдвигают никаких предложений», – сказал президент Турции. Вместе с тем Эрдоган заявил, что положительный итог референдума сведет с ума Запад и террористов. «Давайте завтра проведем вместе такую реформу, что Запад и террористы сойдут с ума», – заявил президент Турции, добавив, что большинство голосов, поддерживающих изменения Конституции Турции, станут для Запада уроком. Планируемые изменения в Конституцию расширяют полномочия президента Турции. Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что не считает удар США по авиабазе в Сирии посланием Ирану, сообщает в субботу агентство Associated Press. Ахмадинежад назвал Иран могучей страной, которой США навредить не могут. Ранее сообщалось, что Ахмадинежад подал документы для регистрации в кандидаты в президенты Ирана. Всего уже более 120 человек зарегистрировались в качестве потенциальных кандидатов на пост президента, выборы которого должны пройти 19 мая. Михаил Ходорковский покинул пост председателя движения «Открытая Россия». Такое заявление он сделал на конференции движения, которая проходит 15 апреля в Таллине. «Мы подадим пример обществу, что можно строить будущее совместно, самим, без вождей», – сказал он. Следующий председатель будет выбран на конференции из членов Совета «Открытой России». Согласно планам мероприятия, Совет также будет переизбран. Среди кандидатов несколько членов действующего совета, но есть и те, кто отказывался выдвигаться на новый срок. В частности, Ольга Жакова решила в ближайший год сосредоточиться на развитии регионального отделения «Открытой России» по Иркутской области и иркутского отделения проекта «Открытое право». Отказался переизбраться и Андрей Быстров. Среди новых имен – бывший сити-менеджер города Королева, заслуженный экономист Московской области и член «Единой России» Елена Логвиненко. Бывший помощник руководителя администрации Республики Башкортостан, представитель Башкортостана в структуре электронного правительства Андрей Потылицын, юрист, бывший сотрудник банка Минотеп и компании ЮКОС Алексей Прянишников, лидер второго этапа проекта вместо Путина Илья Номиков, бывший помощник депутата Государственной Думы 6-го созыва Дмитрий Гусков, координатор проекта «Открытое право» Александр Соловьев и другие. Министр Чечни по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров обратился в субботу к главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и потребовал извинения за сделанное 13 апреля заявление.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. Министр обороны Грузии отчитался перед депутатами о новой стратегии его ведомства. По словам Левана Изория, армия не намерена отказываться ни от авиации, ни от флота. Но приоритетным будет другое направление. Подробнее Владимир Унанянц.
Противовоздушная оборона станет приоритетом для грузинской армии. Глава военного ведомства Леван Изория, выступая на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности, обрисовал свое видение военной стратегии страны на ближайшие годы. По его словам, 70% намеченных планов уже выполнено. И сейчас центральным пунктом модернизации будет создание мощной системы ПВО.
Одним из важных компонентов глобальной обороны является наличие системы противовоздушной обороны. В этом случае не будут защищены ни солдат на суше, ни флот при наличии амбиций создания, ни одно подразделение, если в первую очередь не будет обеспечена хорошая система противовоздушной обороны. У нас хороший контакт с французами в этом направлении. На следующей неделе у меня будет возможность более детально обсудить эту тему с моим коллегой в Париже.
17-18 апреля Леван Изория в ходе визита во Францию проведет переговоры с министром обороны Пятой Республики Жан-Ивом Ле Дрианом о плане имплементации соглашения о приобретении системы ПВО. По мнению Изория, исходя из финансовых возможностей страны, лучше направить их на то, что наиболее обеспечит ее обороноспособность. Война с Россией, по словам министра, показала, что можно иметь несколько бомбардировщиков, но если степень их защищенности равна нулю, одна ракета может вывести из строя десятки самолетов прямо на аэродромах. Отвечая на критику со стороны оппозиции о том, что Минобороны планирует полностью упразднить ВВС и для этого уже анонсировала продажу двух десятков самолетов, министр ответил.
Это старые самолеты, которым через 7-8 лет понадобятся ремонтные работы, а запчасти российского производства. Средства, вырученные от их продажи, будут потрачены на альтернативные закупки. В частности, мы хотим приобрести вертолеты и беспилотные летательные аппараты.
С упилото сапрени аппараты.
Министра поддержал начальник генштаба Владимир Чичибаев, вступивший в должность на волне скандалов грузинской армии и за глаза, называемый многими убийцей грузинской военной авиации, считает, что решение сосредоточиться на средствах противовоздушной обороны наиболее оптимальное на сегодняшний день.
Это пассивные и активные средства современной противовоздушной обороны, которые дают возможность полного интегрирования современного вооружения. Как известно, в Европе существует общий план обороны, начало которому было положено во время правления президента Обамы. Системы, предусмотренные этим планом, могут быть легко интегрированы с системами, которые планируем закупить мы.
При этом, по словам главного редактора журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили, необходимо понимать, что, говоря о переговорах с французами, речь идет именно о системе ПВО. Противоракетная же система стране пока не по карману. И, добавляет специалист, министр, вероятно, забыл упомянуть о системах борьбы с бронетехникой.
Что мы убедились в 2017 году, очень, к сожалению, хорошо в том, что главная угроза идла от всех бронегрупп, батальона тактических групп российских, которые тогда зашли на территорию Грузии, они имели в своем распоряжении танки, БМП, БТР, БМД, броневой кулак. И вторая, это уже была группировка армейской авиации. Ну, не только армейской, но там были вертолеты, штурмовики, фронтовые бомбардировщики. Так что, наверное, наш министр обороны имел в виду именно вот это. А что касается именно противоракетной обороны, ну, это очень серьезное и очень дорогостоящее мероприятие. Я очень сомневаюсь, что Грузия на этом этапе может осилиться. Я бы добавил и третью, главное, не только противовоздушная, противотанковая, но и противокорабельная, ну, береговая охрана от, например, морского десанта, чтобы обезопасить грузинские береги. Особенно стратегические морские порта вот и Батуми.
При этом Иракли Аладашвили считает, что на фоне усиления оборонительных систем все же обидно, что Грузия фактически теряет боевую авиацию. Штурмовики Су-25, которые так хорошо показали себя в первый день августовской войны, обладают функцией поддержки сухопутных войск, и с этой точки зрения деградация ВВС не может хорошо отразиться на боеспособности армии. Впрочем, Минобороны считают, что оборонительные способности можно поднять за счет другого. В частности, 10 миллионов лари будет потрачено на строительство центра боевой подготовки по аналогу американской базы Хохенфельс в Германии. Проект будет осуществлен в рамках рамочного соглашения в сфере безопасности на 2016-2019 годы, который был оформлен между Грузией и США в конце прошлого года. Договор также является продолжением меморандума об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США, оформленного в Тбилиси в июле 2016 года. Пока неизвестно, какую сумму для строительства центра выделят Соединенные Штаты. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламент Грузии приступил к комитетским слушаниям доклада народного защитника о состоянии защиты прав человека и свобод за 2016 год. Документ был направлен в законодательный орган 31 марта. В ходе слушания в Комитете по правам человека и гражданской интеграции, которое длилось около 5 часов, не обошлось и без словесной перепалки между депутатами от правящей силы и оппозиции. Замечания у мечтателей были и к самому народному защитнику. Подробностями Мзия Парасишвили.
Омбудсмен Учен Ануашвили в начале доклада сообщил депутатам, что постарается быть максимально кратким. Задача не из простых. Его доклад о состоянии защиты прав человека и свобод за 2016 год содержит около 900 страниц. В них подробно говорится о том, что прошедший год с точки зрения фактов нарушения прав граждан на неприкосновенность личной жизни оказался хуже 2015-го. Имеется в виду слив скрытых видео, аудио, записей в соцсетях и то, что на все эти факты не было должного реагирования со стороны правоохранительных органов. До сих пор никто не наказан. Не понесли должного наказания и зачинщики беспорядка в ходе промежуточных выборов мая 2016 года в селе Кортсхели региона Самегрело. Обратил внимание народный защитник на то, что участились факты превышения полномочий со стороны полицейских, на что руководство МВД не реагирует должным образом. При этом Учен Ануашвили решил привести пример не из прошлого года, а из текущего. Беспорядки в Батуми, имевшие место 11-12 марта.
Участники демонстрации
администрации на протяжении почти всей ночи уничтожали частную собственность, наносили вред инфраструктуре города, а полиция никак не реагировала на это в течение нескольких часов. Недостатки быстрого и эффективного реагирования со стороны правоохранителей вынуждают делать вывод, что государство не справляется с таким кризисом.
В зале присутствовал замминистра внутренних дел Шалва Хутишвили. Он должен был рассказать депутатам о том, как его ведомство в течение года следовало рекомендациям народного защитника. Но вместо этого замминистра предпочел атаковать сам. Большая часть замечаний омбудсмена кажется ему необоснованной. Это касается и батумских событий, когда, по его утверждению, силовики не растерялись, а действовали с учетом защиты прав человека.
В результате сегодня мы имеем, к примеру, не 20 пострадавших или одного погибшего человека, а несколько поврежденных автомобилей и выведенную из строя инфраструктуру. Ущерб оценивается в 100 тысяч лари. Полиция, у которой после прошлых акций протеста был плохой опыт применения неадекватной силы, полиция, которая действовала в условиях спонтанной акции, параллельно осуществляла сбор информации, мобилизацию ресурсов, действовала точно так, как должна была действовать. И мы решали этот вопрос в соответствии с европейскими стандартами.
Замечания омбудсмена к сотрудникам правоохранительных органов задели и других мечтателей. На совет Учинануашвили наряду с патрульными, оснастительно-наплечными видеокамерами и участковых инспекторов МВД, один из них, Рад Ионатамишвили, возразил: «Мы что, из полиции реалити-шоу будем делать?»
В прошлые годы в 90% рекомендаций шла речь о том, что полиция не должна быть политизирована и что множество фактов нарушения прав человека имели системный характер. Сегодня грузинская полиция соответствует современным европейским стандартам. Мы стоим на правильном пути развития. Она свободна от политических мотивов и стоит на защите наших граждан и всей Грузии.
Другие мечтатели выступали в том же духе, вспоминая о том, что в годы правления нацдвижения доклад народного защитника в парламенте даже не рассматривался, а лишь принимался к сведению. Сгладить острые углы постарался заместитель главы профильного комитета Гедеван Пупхадзе. Он поблагодарил аппарат народного защитника за проделанный труд, попросил их не обращать внимания на некоторые недостатки внутреннего характера и заявил, что грузинская мечта в целом заинтересована в том, чтобы институт народного защитника был сильным и эффективным. Комитетские службы Слушание доклада народного защитника продлятся предположительно до мая. Затем его обсудят на пленарном заседании. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии планируют поэтапно запретить использование тонких полиэтиленовых пакетов. Соответствующий пакет изменений в Кодекс об управлении отходами в ближайшее время войдет в грузинский парламент. Подробнее в материале Серго Бригвадзе.
Вряд ли кто станет спорить, что основное назначение полиэтиленовых пакетов исчерпывается за считанные часы в дороге от прилавков магазинов до домов потребителей. Однако жизнь их на этом не заканчивается. Разлагаются они аж сотни лет и выделяют вредные для людей, животных, растений и почвы вещества. Однако многих жителей Грузии это все же мало беспокоит. И для них выбросить целлофан из окна своей квартиры или автомобиля – норма. Жалуются многие грузинские экологи. Они долгие годы пытались разными способами обратить внимание местных властей и общества на эту проблему, и, похоже, им наконец удалось добиться своего. На прошлой неделе об этой проблеме заговорил премьер-министр Георгий Квирикашвили.
На территории автобана и не только у нас катастрофическая ситуация. К сожалению, лишь информационной кампанией мы не добьемся того, чтобы полиэтиленовые пакеты или другой мусор не загрязняли территории нашей страны. Об этой проблеме пишут наши граждане, туристы, и мы должны решить ее так же, как и многие цивилизованные страны.
Цитирует слова премьера информационное интернет-агентство Interpress News. О планах решения проблемы уже заявили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. Заключается оно в поэтапном запрете с 1 сентября текущего года импорта, производства и использования тонких полиэтиленовых пакетов, говорит заместитель главы этого ведомства Ирма Гургельяни.
Мы хотим запретить целлофан толщиной в 10 микрон. Если говорить популярным языком, это очень тонкие пакеты, которые легко разносятся ветром. Ну а с декабря запретим уже и толщиной в 15 микрон.
Дело в том, что именно тонкие пакеты наносят самый крупный ущерб окружающей среде, утверждает руководитель НПО движения «Зеленых Грузии» Нино Чхубадзе. Во-первых, они достаточно летучие, говорит эколог, и что самое плохое, их невозможно переработать. В Грузии от них избавляются, сжигая вместе с остальным мусором. При горении такой полиэтилен выделяет сотни вредных для человеческого здоровья элементов, которые, в частности, вызывают у многих аллергию. Решение властей взяться за эту проблему Нино Чхубадзе поддерживает всецело, однако считает, что инициаторы соответствующих изменений в Кодекс управления отходами могут сделать намного больше.
Мы предлагаем, что идти гораздо смелее, и можно, в принципе, носить уже регуляции по биодеградированной массе, значит, целлофановых пакетов. Это соответствующая примесь, которая существует в Европе, уже только такие целлофаны продаются. Это те, которые разлагаются самостоятельно.
С этим предложением НПО движения «Зеленых Грузии» планирует обратиться к парламенту Грузии во время обсуждения изменений в первом же чтении. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Новоизбранный президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов является еще и лидером партии «Единая Осетия», представленной в парламенте в большинстве. Многие югоосетинские эксперты задаются вопросом, не превратится ли законодательный орган в новых условиях в придаток исполнительной власти. Об этом в материале Ирины Келихсаевой.
Уже бывший спикер парламента, избранный президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на первой пресс-конференции заявил о том, что с его приходом к власти парламент, в котором его партия «Единая Осетия» занимает большинство депутатских мандатов, не будет карманным и сможет найти взаимодействие с другими ветвями власти. Помимо партии большинства, «Единая Осетия» в югоостинском парламенте представлены еще три – НХАС, «Единство народа» и «Народная партия». Со дня избрания парламента шестого созыва между партией большинства и остальными депутатами неоднократно вспыхивали конфликты. Лидеры трех партий публично обвиняли единоосов в том, что они игнорируют их мнение, превратившись в монополистов законодательной власти. После победы Анатолия Бибилова на президентских выборах многие заговорили об обретении им абсолютной власти, позволяющей контролировать не только парламент, но и правительство и суды. Лидер общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев считает, что если Бибилову действительно удастся наладить взаимодействие между разными ветвями власти, сделав их независимыми, это будет прорывной смены системы управления. Однако на это может потребоваться время, говорит Юсуев.
То есть так сказать нельзя, что вот мы проснемся после инаугурации, у нас будет независимый парламент. Ничего подобного. Есть амбиции людей, есть стремление людей. Кто-то хочет занять какую-то должность, кто-то какое-то место. В этом ничего странного нету, это нормально. Все-таки вот это парламентское большинство, в том числе оно во главе с Бибиловым, оно выиграло. Но сейчас ситуация другая. У нас республика-то президентская в чистом виде. Но от этого парламент свою функциональность потерял. Не должен. Приобретет ли он с тем, что глава партии сегодня президент? Вот это вопрос большой. Карманным он не станет. Независимым тоже он вряд ли будет. Потому что республика президентская, сама структура управления и принятие решений у нас на 100% все зависит от президента.
Югоостинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что было бы глупо рассчитывать, что парламент, где доминирует Единая Осетия, вдруг станет, к примеру, оппозиционным. Анатолий Бибилов изначально выступал за четкое разделение функций ветвей власти. На пресс-конференции он обозначил, что эта работа будет доведена до логического завершения. В частности, подписан закон о профессиональном парламенте.
Каковы функции парламента в наших условиях? Представлять интересы населения и заниматься законотворческой деятельностью. Я думаю, что если новый президент нацелен на те же цели, так бы более открыто контактировать с населением и более активно и целенаправленно реализовывать те запросы и те проблемы, которые имеются, то я думаю, что своих противоречий возникнуть не должно. Насколько я знаю, определенные разногласия, дискуссии и прочие, они раньше велись даже внутри самой партии. То есть нельзя представлять ситуацию так, что будто вот это какая-то система, что там действительно все подчиняются и все исполняют. Но я думаю, что к своей прежней роли, в свое время, когда наш парламент играл роль канцелярии, которая ксерокопировала законы, утверждала все, до этого дело, естественно, не дойдет. Понятно, что каких-то каких-то острых столкновений между ведьмами власти не будет происходить.
Один из депутатов от партии меньшинства, к которому я обратилась за комментариями, отказался общаться на диктофон и улыбнулся, когда я показала ему распечатанный материал с пресс-конференции. Никогда такого не было, чтобы решения принимались как итог дискуссии при взаимном уважении мнений, сказал он. Единая сеть, а точнее определенный круг людей от партии, принимал решения, а остальные голосовали, порой даже не понимая и не разбираясь за что. Им говорили, они делали. Поэтому, как сказал мой собеседник, он не верит, что парламент может стать некарманным. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Закон о запрете абортов, Приморское, отсутствие оппозиционных депутатов и льготы для парламентариев. Новоизбранный абхазский спикер парламента ответил на вопросы журналистов. Относительно выборов в парламент по партийным спискам Валерий Кварчия сказал, что еще не доросли. На его пресс-конференции побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Избранный спикером абхазского парламента 6-го созыва Валерий Кварчия провел пресс-конференцию. В основном она проходила на абхазском языке, но представители русскоязычных СМИ задавали вопросы на русском. Одна из журналисток поинтересовалась отношением Валерия Кварчия к тому, что все трое избранных вчера на первом заседании сессии парламента вице-спикера, как и сам он, представляют ту небольшую часть депутатов, которая уже была в парламенте 5-го созыва, и что среди них нет ни одного представителя политической оппозиции. Спикер ответил.
Честно, я не думал насчет новых-старых. Получилось, как получилось. И, конечно, что старые есть, тоже неплохо, потому что молодые должны учиться старшего поколения. Но там есть еще и молодой, и Харазия тоже молодой депутат, хотя он был депутатом до этого.
По поводу высказанного вчера депутатом Баталом Табагу, который также претендовал на пост спикера, но набрал меньше голосов, предложение о ведении прямых телетрансляций заседаний парламента, Валерий Кварчия сказал, что лично он не против такого, но решение должен будет принять парламент в целом. Нужно также взвесить, насколько это будет обременительно для бюджета. Я поинтересовался его отношением к некоторым решениям парламента 5-го созыва, которые были весьма неоднозначно восприняты обществом и специалистами, и тем, есть ли перспектива возвращения к ним в парламенте. Если взять закон о здравоохранении, который предусматривает запрет абортов в республике, то рождаемость в минувшем году он абсолютно не увеличил. Зато, по свидетельству депутата парламента 6-го созыва, врача Алхаса Джинджоли привел к трагическим последствиям смерти молодой женщины, которой было отказано в аборте, необходимом по медицинским показаниям. Валерий Кварче сказал.
Этот закон, сколько я помню, не единогласно он был принят. Конечно, имею немножко есть сомнения. С одной стороны, нужно. Не мы изобретали вот такие запреты во многих государствах, это если вы это знаете. Надо было заранее подготовить подзаконные акты по медицинским показаниям. Поэтому то, что мы с опозданием эти вопросы рассматриваем, конечно, это ошибка.
Что касается другого решения, о недавнем обратном переименовании гудаутского села Арсаул в Приморское, которое вызвало протестное письмо группы абхазской интеллигенции, то он отметил, что географические названия – это памятники истории, и продолжил.
Сейчас какие-то интересные настроения в обществе. Кто-то старается не признавать уже вот давно узаконенное название, кто-то произвольно хочет поменять название. Я не знаю, вот кто-нибудь сейчас во Франции может абхазским названием какой-то город там все назвать, или в России, или где-либо. Во-первых, название не переводится. Если, скажем, Приморск называется, Приморск и по абхазски, и на абхазском, и по-русски. А если Арсаул, то Арсаул в обоих языках. Ну, это очень плохой прецедент, одним словом.
Спросили у нового спикера и о его отношении к обращению в парламент в феврале большой группы граждан, где они предлагают внести изменения в статус депутата и снять значительное число льгот и привилегий парламентариев. Валерий Квача ответил резко.
Я не знаю, кто этих людей подкинул, но это популистский, чистый популистский шаг. Это не абхазцы придумали, не абхазский парламент, а придумал во всем мире так. Депутат должен быть защищен, депутат должен быть свободен, он должен свободно высказывать свою точку зрения на то или иное, или критиковать власть и так далее и тому подобное. Как это так?
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Благодатный огонь будет доставлен из Иерусалима в Грузию сегодня чартерным рейсом в 23 часа 30 минут. Об этом сообщил учредитель «Пилигрим Турс» Лаша Жвани. По его словам, у членов их туристической группы на границе проблем не возникло. Несколько представителей группы уже находятся в храме Воскресения Господня и вместе с другими верующими ожидают схождения благодатного огня, сообщает Интерпресс-Ньюс. Грузинский портал «Медиачекер», специализирующийся на интернет-фейках и освещающих публикации, содержащие недостоверные факты, обвинил российское издание «Газета.ру» в манипуляциях с фотографиями. Портал обратил внимание на недавнюю публикацию «Газеты.ру», в которой говорится о решении властей Грузии отказаться от закупок российского газа до конца 2017 года. Материал содержит мнение эксперта, который говорит о политических играх грузинских властей. Статью снабдили сделанным в Тбилиси 14 лет назад снимком, на котором изображен торговец с дровами у гостиницы «Иверия», тогда еще заселенный беженцами из самопровозглашенной республики Абхазия. Дата, когда была снята эта фотография, газета.ру не приводит. «Медиачекер» считает это не просто случайностью, а намеренной попыткой исказить факты. Фотоманипуляция также создает неправильное впечатление о ситуации в энергетическом секторе страны, отмечает грузинский портал. Место, где было сделано фото, сейчас называется площадью Роз, и там находится фешенебельное кафе и пятизвездочная гостиница. Публикация газеты.ру вызвала широкий резонанс в грузинском обществе. Многие пользователи социальных сетей высказали возмущение на своих страницах в Фейсбуке. Уличных торговцев, оккупировавших почти все станции метро в столице Грузии и разогнанной городской мэрии, сменила армия карабинников, ходячих торговцев. Их количество с каждым днем растет. Теперь они продают свои товары, не стоя на одном месте, а передвигаясь от улицы к улице. Скорее всего, это те же самые уличные торговцы, которые раньше стояли около станции метро, но теперь не могут туда вернуться из-за запрета со стороны городских властей. Служба надзора поэтапно продолжает освобождать территории, но для некоторых торговцев такая постановка вопроса неприемлема. Они считают, что мэрия обрекает их на голод, так как за каждым из них стоят семьи, а торговля является единственным средством заработка, сообщает «Бизнес Грузия». Ассоциация рынков Грузии выразила готовность приютить в своих объектах уличных торговцев сроком на полгода без уплаты аренды. На различных столичных рынках насчитывается около 4000 свободных мест, которые могут быть переданы уличным торговцам. В Тбилисской мэрии заверили, что в ближайшее время Тбилиси будет полностью освобожден от уличных торговцев. Хотя пока точного графика по районам нет. Прожиточный минимум для средней семьи в Грузии на март 2017 года составил чуть более 284 лари.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Деятельность комиссии, работающей над новой моделью Конституции, близится к завершению. После него пакет изменений поступит на рассмотрение парламента и общественности. В правящей грузинской мечте пока не говорят об окончательной модели будущей Конституции. Однако заявляют, что согласны на некоторый компромисс с оппозицией и НПО. Тем не менее, две крупные оппозиционные силы не видят смысла в продолжении своего участия в работе над документом. Подробнее Ираклий Урагвелидзе.
Нацдвижение, как и ранее партия «Государство для народа», покинули Конституционную комиссию. Как заявил председатель парламентской фракции партии Роман Гоцеридзе, дальнейшее сотрудничество лишено практического смысла.
Мы старались, чтобы работа Конституционной комиссии была шагом вперед в развитии демократических процессов в стране. К сожалению, оказалось, что основной целью властей была узурпация власти посредством конституционных изменений. Документ, принятый в результате работы Конституционной комиссии, ограничивает право граждан на свободный выбор. Президент Грузии, который был гарантом демократии в стране, не будет избираться прямым голосованием, а сам избирательный процесс подогнан под интересы правящего большинства.
Другие политические силы считают бойкот контрпродуктивным. По словам одного из лидеров европейской Грузии Зураба Джаберашвили, достижение компромисса еще возможно.
В грузинской мечте не утверждают, что документ будет утвержден именно в этом виде. Пока не до конца ясно, с которого момента президент будет избираться непрямым голосованием. Мы остаемся в составе комиссии, чтобы не дать возможности большинству допустить ухудшение тех соглашений, которые достигнуты на сегодня.
В свою очередь, по мнению лидера свободных демократов Шалвы Шавгулидзе, бойкот будет иметь смысл лишь в том случае, если работу комиссии проигнорируют весь политический спектр.
Если вся оппозиция покинет комиссию, оставив мечту наедине с собой, то это поставит под вопрос ее легитимность. Однако пока мы не видим в этом надобности.
По словам парламентского представителя грузинского отделения Transparency International Лики Саджая, с самого начала было известно, что грузинская мечта будет представлена в комиссии большинством мест, поэтому ни у кого не было особых иллюзий в готовности власти учитывать мнение оппонентов.
Неправительственный сектор не собирается дистанцироваться от процесса. Думаю, мы в состоянии достичь компромисса по некоторым вопросам. Вместе с тем, по всей видимости, у большинства есть некая черта, дальше которой они не отступят. В особенности это касается парламентских и президентских систем выборов. Но, по всей видимости, и тут удастся достичь соглашения по срокам внедрения конституционных изменений. Часть большинства согласна, чтобы следующие президентские выборы были всенародными, а уже в 2023 году состоялись по новой схеме.
Грузинской мечте подтвердили слова Саджая, однако все же оставили пути для отступления. Вот что заявил председатель парламентской фракции партии Мамук Амдинарадзе.
В соответствии с нашим проектом мы согласились провести президентские выборы 2018 года прямым голосованием. Однако нельзя однозначно предсказать окончательную редакцию, так как документ будет вынесен на всенародное обсуждение, после чего последнее слово будет за парламентом.
Заявил Мамук Амдинарадзе. Предположительно, заключительное заседание Конституционной комиссии состоится во вторник, 18 апреля. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В аппарате Народного защитника Грузии создается система для мониторинга убийств женщин в результате семейного насилия, фемицида. Несмотря на всю остроту этой проблемы, у государства не существует единого видения того, как предотвращать подобные преступления. Нет механизма для защиты от повторяющегося насилия, сказал омбудсмен Учана Нуашвили. Все это осложняет и то, что МВД не ведет детальную статистику преступлений такого характера и не анализирует ее, заявляют в аппарате защитника. Далее об этом Анастасия Славинская.
Тинико 34 года. Со своим теперь уже бывшим мужем она прожила почти половину всей жизни, 16 лет. Когда Тинико выходила за него замуж, можно сказать, и не знала его нормально. Неземной любви тоже не было. Вышла и вышла, чего уж теперь, говорит она. Проблемы были с самого начала, но тогда, по словам Тинико, она надеялась, что все еще можно исправить. Была надежда, что муж изменится, что ей удастся его изменить. Но с годами все становилось только хуже. Супруг связался с плохой компанией, начал пить, и тогда жизнь вместе стала уже совершенно невозможной. Тинико обратилась за помощью в мэрию, но тогда ей объяснили, что приют ей могут предоставить только в случае, если в дело вмешаются правоохранительные органы. В полицию она звонить не хотела. Это ведь все-таки семейные дела, как будто оправдывается Тинико. Но очень скоро все решилось само собой. Тинико точно помнит день, когда это произошло. 7 ноября 2015 года. Муж зашел пьяный, начал придираться. Я сразу сказала ему оставить нас в покое. У дочери уже невроз начался. Последние 3 года ребенок отца трезвым не видел. Вместо детских радостей она сидела дома, пока я целый день была на работе, и еще ухаживала за пьяным отцом. Лекарство подать, покушать, приготовить. Дочь не выдержала и сказала ему: «Разве ты отец? Ненавижу». И он ударил ее. Я всегда была очень уравновешенной, знала, что смысла спорить с пьяным человеком нет. Ему это только в радость. Он специально провоцировал. Но когда дело коснулось детей, я вызвала патруль и потребовала убежища. Рассказывает Тинико. Как сложилась бы ее судьба, если бы она так и не решилась уйти от мужа или не получила на приют, никто не знает. Кульминацией семейного насилия в самых трагичных случаях может стать убийство. По информации народного защитника Грузии Учина Нуашвили, в 2016 году семейное насилие завершилось убийством 21 женщины. Несколько убийств произошло и в 2017 году. Впрочем, как утверждают в аппарате омбудсмена, с цифрами все-таки не все ясно. Вчера на заседании парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции заместитель народного защитника Эко Схиладзе озвучила ряд накопившихся вопросов заместителю министра МВД Шалви Хуцишвили. В этом году, в отличие от предыдущих, нам не была предоставлена полная информация от министерства, а та, которую мы получили, была предоставлена с серьезным опозданием. Если столько времени понадобилось для обработки данных, которые, по идее, МВД должно использовать в ежедневном планировании различных мероприятий, это говорит о том, что вы не обрабатываете статистику в должный срок. Нужно сказать, что нам не была предоставлена информация относительно убийств женщин, заявила Схиладзе. На что замминистра МВД Шалва Хуцишвили ответил, что публикация статистических данных была приостановлена до начала марта в связи с тем, что министерство планировало дождаться полной картины, но пообещал, что отныне никаких проблем с предоставлением данных не возникнет.
Сейчас мы переходим на режим, в рамках которого в начале каждого марта будет публиковаться не только статистика за год, но и отчет полиции, который будет подготовлен на основе стратегического анализа. А ежемесячная статистика также будет доступна как на нашем сайте, так и на сайте Грузстата,
заявил Хуцишвили. Сегодня же народный защитник объявил о создании специального механизма мониторинга. В процессе мониторинга, по словам Нануашвили, аппарат будет проводить детальный анализ решений, принятых судом, для того, чтобы оценить реальный масштаб проблемы фемицида и мероприятий, осуществленных для предотвращения преступлений и защиты жертвы. Кроме того, омбудсмен изучит текущие расследования, которые ведут правоохранительные органы, и статистические данные.
Это будет новый инструмент для выявления всех случаев убийств женщин, попыток убийств и доведения до самоубийства. Это мониторинг процесса расследования, анализ рассмотрения дел в ходе судебного процесса. Наша цель – осуществлять систематический контроль вопросов, связанных с фемицидом. Мы будем собирать, перепроверять и изучать любую информацию, связанную с убийством женщин,
заявил омбудсмен. Подобный мониторинг станет важным механизмом для предотвращения преступлений, считает представительница женской организации ООН в Грузии Эрика Квапилова. Офис народного защитника Грузии станет вторым в мире после Аргентины, который взялся вести мониторинг фемицида в стране. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил избранного президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с победой на выборах. Впрочем, североосетинское руководство пребывает в растерянности. Здесь открыто поддерживали действующего президента Леонида Тибилова. Его неожиданный проигрыш на выборах шокировал многих. Далее об этом Жанна Тарханова.
В Северной Осетии были уверены в победе на президентских выборах в Южной Осетии действующего президента Леонида Тибилова и всячески этому способствовали. Предвыборные встречи югоосетинского президента проходили с размахом на лучших площадках республики. Его поддержало высшее руководство, а также деятели культуры, популярные спортсмены. Их месседж был один. Москву устраивает только Тибилов. Путин хочет работать только с Тибиловым. Это установка Москвы. Конец цитаты. Сегодня поздравления Анатолию Бибилову направил спикер из Северо-Осетинского парламента Алексей Мачнев. Главный редактор газеты «Свободный взгляд» Бадри Газати говорит, что многие во Владикавказе не сомневались в победе Тибилова и сейчас переживают шок.
Навязывали вот эту идею, что альтернативы Тибилову на этих выборах нет. У него нет альтернативы, он выиграет по-любому. То есть, и в принципе, народ в это уверовал, можно сказать. Учитывая опыт местных выборов, народ не сомневался, что выборы будут такими, какими они желают. Но реакция Северной Осетии на то, что выборы брал не как ожидалось Тибилов, действующий президент, а его соперник Тибилов, она была сдержанная, поскольку то здесь изначально все были настроены на то, что без проблем выиграет Леонид Тибилов, потому что действующая власть Северной Осетии поддерживала его открыто. Все для него делало. Здесь во время выборов мы видели, что на избирательных участках происходило нечто такое невероятное. И что говорило о том, что, скорее всего, результаты будут подтасованы, и народ был уверен, что это произойдет и в Южной Осетии. Но, как показала практика, Южная Осетия – это не Северная Осетия, поэтому механизмы и фальсификации выборов, которые реализуются уже долгое время в Северной Осетии, они не срабатывают в Южной Осетии, потому что другой менталитет, другие люди.
Ожидаемый назвал победу Анатолия Бибилова на президентских выборах лидер общественного объединения «Дарьял» Гайрбек Салбиев.
Ну как, люди уверены, что выиграет Бибилов. И я им открыто говорю, что они ошибаются. Как кабинетные работники, они используют статистику, да, как любой чиновник. Им дают цифры, данные.
Демонстративное задействование административного ресурса в пользу Леонида Тибилова оттолкнуло от него многих избирателей, считает лидер движения «За единую Осетию» Алихан Хугаев.
Победу Анатолия Бибилова 9 апреля граждане Северной Осетии считают своей победой. Нагрузью и фальшью кинвальской власти. Неразумно пренебрегать мнением народа. Встреча Леонида Харитоновича Тибилова с чиновниками Северной Осетии во дворце «Металлург» шокировала всю общественность Северной Осетии. Громадный зал на 800 человек, десятки выступающих, среди которых не было ни одного выступающего из Южной Осетии. Все чиновники во главе с Битаровым и штатные хвалители Тибилова. Слова и дела Тибилова и все его властные вертикали. За словами не было никаких конкретных дел, не было заботы о простом народе. Фактически, Южная Осетия была превращена в бизнес-территорию для команды и окружения Тибилова.
По мнению моих собеседников, это не осложнит отношения северо-осетинских и юго-осетинских элит. На инаугурации Анатолия Бибилова северо-осетинские чиновники будут сидеть в почетном ряду высоких гостей, заметил мой источник. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Мурат Гукимухов комментирует пресс-конференцию, на которой Анатолий Бибилов говорил о возможностях экономического развития.
По словам Анатолия Ильича, сельскохозяйственный сектор мог бы неплохо зарабатывать, обеспечивая продовольствием 4-ю военную базу и погрануправление ФСБ России. Цитирую. «По немногим подсчетам, если учитывать, что один военнослужащий должен употреблять в сутки 250 грамм мяса, то выходит более 1,5 тонн. Я уже не говорю о той же картошке, капусте и так далее, которой мы могли бы их обеспечивать». Конец цитаты. Российский экономист, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев предлагает прибавить к численности военнослужащих еще и семьи офицеров, причем довольно состоятельные. А значит, считает экономист, открывается ниша и для сферы обслуживания, от ремонта обуви до автосервиса. По словам Караваева, каких-то специальных исследований не проводилось по поводу того, как военные базы стимулируют рост хозяйственно-экономической активности региона. Но все об этом знают и все это используют, от Армении до Японии. Почему бы не попробовать зарабатывать и Южной Осетии, говорит Александр Караваев.
В рамках развития сферы услуг тут же ведь возникает сразу много возможностей, связанных с игорным бизнесом, продажа алкоголя на легальной основе под контролем. Здесь же определенный сегмент для туризма. Военнослужащим приезжают родственники, дальние, близкие. И, собственно говоря, если для этих родственников будет предложено приемлемое обслуживание с экскурсиями по окрестностям, то это достаточно благоприятный будет вариант развития такого военно-экономического взаимодействия России и Южной Осетии. И кроме того, я хочу напомнить, что были раньше инициативы, связанные с использованием ресурсов туристических Южной Осетии для создания военно-патриотических клубов и центров, в которые бы приезжали подростки со всей России для военных игр и проведения летних каникул.
Бюджет российский финансирует такие вещи?
Да, естественно, это и по линии Министерства образования, и по линии Министерства обороны. Причем здесь обязательно надо подключать еще силовые ведомства, такие как МВД и МЧС. То есть вот непосредственно по межведомственному взаимодействию и координации могут быть организованы подобные лагеря для школьников и студентов. А так как рядом присутствует военная база, это, собственно говоря, снимет все вопросы, связанные с безопасностью.
Еще один момент из выступления Анатолия Бибилова на пресс-конференции, который привлек мое внимание. Цитирую. «Мы все знаем, что традиционно выращиванием фруктов занимается Цхинвальский район. На сегодняшний день они не имеют возможности вывоза и продажи своего товара, а это плохо влияет на экономику нашей страны». Конец цитаты. Это прискорбная правда, и я много слышал тому подтверждение. Вот вам еще одно. Раз-ас-раз. Говорит генеральный директор логистического центра ТИСТ во Владикавказе Вахтанг Джикаев.
Сейчас это трудно, потому что я точно знаю, что как минимум человек должен брать какой-то пакет документов, потом часть груза брать, какие-то образцы, отвозить их в Северную Осетию, экспертизу проводить.
А разве на месте ее не делают, эту экспертизу?
Нет, не делают, потому что в Южной Осетии нету подобных уполномоченных лабораторий.
А этот вопрос нельзя решить?
Ну, теоретически можно любой вопрос решить, ну, как бы этим надо заниматься.
Вот такой получается анекдот. Заключили с Россией десятки договоров, в том числе и о льготном таможенном регулировании, но до сих пор Россия не признала югостинские сертификаты соответствия. И никто в Цхинвале по этому поводу до сих пор не побеспокоился. Также Анатолий Бибилов рассказал о планах по вызову минеральной воды Багиата за пределы Южной Осетии. Нужно оформить бутылку так, сказал президент, чтобы она была узнаваемой и чтобы у нее был товарный вид. Мы постараемся в скором времени все эти задумки воплотить в жизнь, подчеркнул Анатолий Бибилов. Ну вот не дело президенту менять этикетку на бутылках, потому что неизбежно на следующем этапе выяснится, что и придумывать дизайн этикетки придется тоже ему. По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, это такой рудимент советской эпохи, когда руководство проявляет знания в ремеслах, осведомленность в проблемах заводов и фабрик и указывает директорам на их бесхозяйственность. Только этим проблем не решить, говорит Игорь Николаев.
Ну уж если это рыночная экономика, если уж свобода предпринимательства, уж если пошли по этому пути, то потенциал, который заложен в этой свободе, надо раскрывать, естественно, чтобы не получалось так, что вот экономика вроде бы рыночная, а мы пытаемся ее подправить не совсем рыночными механизмами, а вот такое вот детализированное указание бизнесу, что и как делать, это... конечно, не слишком соответствует рыночным реалиям.
То есть экономика запускается реформацией отношений, прежде всего?
Да, институтов. Отношений, институтов. Безусловно.
Поэтому не этикетки надо менять, а отношения государства и бизнеса. Тогда и появятся заинтересованные люди, которые сами придумают и новую этикетку, и как продать воду. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Инициативная группа граждан направила в администрацию Сухуми письмо, под которым было собрано через социальную сеть Facebook 481 подпись. Оно адресовано мэру города Адгуру Харазия и председателю Сухумского городского собрания Константину Пилия. Жители города выражают озабоченность в связи с тем, что состояние улиц и тротуаров ухудшается. Ямочный ремонт производится, но нужен капитальный ремонт. Граждане требуют предоставить им информацию о планируемых работах по ремонту улиц и тротуаров – сметы предполагаемых работ и сроки их выполнения. Мы попросили ответить на обращение главу Сухумской администрации Адгура Харазия. С ним побеседовала Елена Заводская.
Адгур Рафетович, я знаю, что администрация города получила письмо от общественности, авторы которого просят обратить внимание на тротуары городские, говорят о том, что пешеходам сложно ходить, приходится ходить по проезжей части. Пришло ли к вам это письмо? И, пожалуйста, ваше отношение.
30 марта ко мне поступило письмо без подписи. Здесь указаны фамилии, имя, нет отчества, нет адреса, нет подписи. Для меня непонятно, это письмо, но официально, но не является письмо.
Адгур, скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы вы восприняли это письмо как обращение граждан? Каким оно должно быть?
Ну, есть форма написания письма. Должно быть имя, фамилия, отчество, адрес и подпись. И номера телефонов, чтобы я знал, кому отвечать. Ну, вот кому ответить? По какому адресу? На какой телефон позвонить? Но все равно я не отношусь к этому как какой-то шутке, все равно я собираюсь на него ответить через средства массовой информации.
Что бы вы хотели сказать по поводу этого письма тем, кто его инициировал?
Мне немного непонятно то, что мы действительно делаем. Все, что здесь изложено, мы делаем. С моим приходом первое, что мы сделали, несмотря на то, что в бюджете не было ни одного рубля, город имел долг 18 миллионов, когда я начал работать. Мы взяли дополнительно 30 миллионов долга, с которым мы уже расплатили, для того, чтобы сделать тротуар на проспекте Мира. Если вы помните, я свою работу с этого начал. И тогда очень много горожан говорило, что вот все расхищается, на какие деньги это строится, что плитка не той цены, почему деревья рубите. А сегодня кто был прав? Те, кто писал это, или город, администрация? И сегодня эти же деревья очень даже красиво выглядят. Мы их обновили. Люди спокойно могут пройти по этой улице.
Это хорошо, и действительно, вот впервые за послевоенные годы администрация города начала делать тротуары для пешеходов. Скажите, пожалуйста, вот эта работа будет продолжена, и какие у вас планы в этом отношении?
Ну, она же продолжается. Вы сегодня видите, что мы идем по улице Арзенба. Вот мы начали с республиканского стадиона. Мы до Воронова уже полностью положили асфальт. И сейчас идут работы по тротуару. Если вы видели, то одну сторону делаем, то вторую делаем. Это связано с тем, что везде проходят коммуникации. По всей улице, начиная от Агумава, от республиканского стадиона до Воронова, все коммуникации поменяты. Ближайшие, как минимум, 30 лет там ничего делать не надо по коммуникации. Надо понимать, что в городе только водопроводных труб 800 километров. Все оно старое. Все надо менять. По линии коммунальной службы заложено на 17 год 5 миллионов. И по линии горстроя это внутри дома ремонт, это ремонт школ, детских садов, больниц, заложено 40 миллионов. Все, что мы делаем за счет собственных денег. И улицы, и тротуары, все это мы делаем только за счет города. Это сэкономленные средства. Мы постоянно стараемся экономить для того, чтобы могли делать и асфальт, и тротуары. Дело в том, что вообще в бюджете они не закладываются у нас. Никогда не закладывались и не закладываются, потому что денег на это уже не хватает. Всю зарплату город выдает сам. После решения этих задач на тротуары фактически денег не остается.
На 17-й год что вы планируете по тротуарам для пешеходов? Расскажите, пожалуйста.
В бюджете не заложены тротуары и дороги, заложены ремонтные работы только. Вот ямочные работы. Капитальные работы мы выкраиваем бюджет и всегда проводим эти капитальные работы. Вот мы соберем денег и делают одну сторону одного квартала. Между улицей Тбары правая сторона осталась. На нее уже мы смету сделали 680 тысяч. Обходится вот этот кусочек. В ближайшее время мы его там заасфальтируем, сделаем. Точно, что мы сделаем до конца года, вот от стадиона до Воронова, все тротуары будут сделаны, чтобы эта улица выглядела вот как положено.
Я видела полемику в Фейсбуке по поводу этих строящихся ларьков около республиканского стадиона. Люди говорят, что это не очень эстетично выглядит, что стадион должен быть стадионом. Кто-то говорит о том, что эти ларьки строятся на тротуарах. Почему было принято такое решение и что там будет с тротуарами?
Есть нормативы по тротуарам не меньше 2 метров. Эта норма там выдерживается. Вот что касается с территории рядом со стадионом. Это не территория стадиона, это территория города. Мы приняли такое решение, это город принял, для того, чтобы убрать людей с тротуаров на рынке.
Но второй этаж рынка практически пустует. И можно было бы перенести их туда?
С теми, кто там стоял, существует большая проблема. Там стояли вещевики, как вы помните. Мы хотели заполнить этот продуктами, но когда это начали делать, те, кто там стоял до ремонта, они ринулись всей толпой, пришли, говорят, если кому-то, то только нам, потому что мы же там стояли. А мы не можем в одном месте вещи, и мясо, и сыр, что продавались вместе с вещами. Здесь есть непонимание между торговцами, и не можем с этим пока ничего решить. Но там все равно этого места недостаточно. Вы видите, как сам рынок и внутри рынка застроен настолько, что там пройти очень сложно. На тротуарах люди торгуют, это антисанитария, это нельзя такие вещи допускать. Поэтому мы с ними договорились, что мы построим им там, и они все перейдут туда. Это будет очень эстетично, это будет все красиво. Но это разгрузит рынок, разгрузит автотранспорт. Там же всегда столпотворение.
Коммуникации будут у этих объектов? Потому что люди выражают сомнения.
Конечно. Коммуникации уже стоят. Уже сами здания, уже все коммуникации будут. Там будет туалет строиться. Все нормы, положенные для рынка, они там будут выдержаны.
Это была беседа с главой Сухумской администрации Адгуром Харазия. С ним разговаривала Елена Заводская. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете читать, слушать и комментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.